Рембрандт Харменс ван Рейн. Голландский художник, живописец. Художник золотого века голландской живописи, так называют, 17 век. А он родился 15 июля 1606 года, начало 17 века. Говорить о картине его, о которой сегодня пойдет речь, «Возвращение блудного сына», ну никак нельзя, не сказав о самом художнике, о его жизненном пути. Потому что картина-то была написана буквально в последние годы его жизни. То есть она является, по сути дела, итогом его и творчества, и итогом его жизни. Родился художник в семье мельника. Не беден, но и не богат. Хотя, как сказать, Рембрандту от рождения был дан дар богатый, с преизбытком, этот дар Господа, талант художника. Вот. И недаром его при жизни звали волшебником, даже колдуном, потому что работы его, ну, они не были не похожи ни на какие работы, ни голландской живописи, ни живописи итальянской. Это были картины именно Рембрандта. Голландия ведь страна протестантская, известна нам. А в те годы, а это 17 век, как было сказано выше, здесь Бога чтили. И Библия была в каждом доме. Но земные блага, богатство земное, даже роскошь, при этом по сей день в протестантизме считается признаком избранных Богом. А Голландия и столица Амстердам славились действительно своим богатством. Богатые дома, изобилие товаров на рынках, дома украшались произведениями искусства, предметами роскоши, которые привозили торговые корабли из других стран. Всего этого хотелось иметь, конечно, и юному художнику. Особенно любили голландцы живопись натюрморт, жанр натюрморта, ибо изобилие плодов земных, цветов, но которые, кстати, имели христианскую символику. Я как-то в первой передаче программы «Культура и христианство» говорила об этом. Дичь, овощи, фрукты в огромном изобилии. Натюрморты это порой были огромных размеров или малых размеров. Они пользовались большим успехом и покупались голландцами. Но Рембрандт не писал натюрморты. Он писал картины, в первую очередь на библейские сюжеты, в первую очередь. Особенно пользовались успехом его афорты на странице Ветхого и Нового Заветов. Они первыми принесли ему славу и богатство. А также он писал картины на исторические темы, бытовые. Ему заказывались портреты, как портреты, где изображалось много людей, групповые портреты, так и индивидуальные портреты. Все это вскоре дало художнику возможность тоже и купить богатый дом. Он стал востребуемым художником, и этот дом был украшен диковинными произведениями искусства. Это были роскошные какие-то подсвечники, резная мебель. Он даже приобрел папку работ, графических работ Леонардо да Винчи, которые стоили баснословных денег. Но все это было ничто по сравнению с тем богатством, которое он приобрел, когда женился на девушке по имени Саския. И не потому, что она была из богатой бюргерской среды, хотя это, конечно, добавило еще его прибыль, да, к его богатству, а потому что он влюбился в нее всем сердцем, и она тоже влюбилась в него. Вот это период жизни его молодости, казалось бы, все, что можно было пожелать, все с земной точки зрения, все у него было. И молодость, и здоровье, и богатство, и талант, и трудолюбие, и, конечно, она, Саския. Вообще этот период жизни можно было бы заключить в одну золотую раму, в которой мы видим картину под названием «Автопортрет Саски на коленях». Правда, современникам художник представил ее под другим названием «Пир блудного сына», что очень удивило. А это был такой дерзновенный вызов молодого человека, бюргерской среде. На ней, на этой картине изображен сам Рембрандт, лихой молодец в бархатном берете с пером. В одной руке у него бокал с золотистым вином пенящимся. На коленях его любимая жена Саския. Кругом обстановка роскошная. Вот это страница его жизни начала. Но ведь не зря он назвал еще эту картину «Пир блудного сына». Вдалеке в уголке висит, висит табличка деревянная, которая, как правило, можно увидеть в трактире. На ней обычно записывали цену, то есть стоимость блюд. То есть такой подтекст: за все за это надо платить. Пока он это делает с точки зрения назидания для всех. О себе он думает здесь мало. Но помним, как Спаситель сказал, только через страдания, ведь через болезни, через испытания человек приходит ко мне. И вот как происходит то, что произошло когда-то с Иовом многострадальным. В один миг все рушится. Умирает Саския. Внезапно. Умирает смысл его жизни. Он ее слишком любил, чтобы писать дальше те работы, которые приносили ему славу. А ведь писал он на библейские темы работы замечательные. «Давид и Иоаннафан», «Воздвижение креста», «Песнь Симеона Богоприимца», «Самсон и Далила» и, конечно, «Даная». Золотой дождь проливается на теплое живое тело Данаи. Недаром Рембрандта называли волшебником. Свет Рембрандта как бы не имеет внешнего источника. Он чудесным образом проникает в пространство картины, освещая его и лица его героев. Это свет раннего периода, зрелого, но раннего периода художника. И вот история Иова Многострадального. Умирает Саския, как я уже говорила, свет его жизни, и рука уже не тянется к кисти. Он потерял источник вдохновения. А раз потерял источник вдохновения, картин нет, ничего не продается, а время идет, он начинает распродавать все, что у него в доме. А затем продает и сам дом, переселяется в нищий квартал, а дальше его покидают, как у Иова, многие его покидают. Его покидают ученики, его покидают друзья, заказчики уходят, слуги. Остается одна служанка, Хендрике. Она остается верна ему, кроме того, она еще выкармливает Титуса, ведь Саския оставил ему сына, драгоценного Титуса. Она остается с ним до конца, до конца жизни. Библия для него, для Рембрандта, была источником сюжетов. Да, он знал хорошо Священное Писание, но так же, как и Леонардо да Винчи, к Богу он еще в полной мере не пришел. Сюжеты – да, а вот испытания пришли, и начинается путь, можно сказать, как притча блудного сына. Ну, давайте обратимся к истории блудного сына, притчи блудного сына. Это Евангелие от Луки, 15 глава. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону, и там расточил имение сие». Все расточил, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, то есть задумавшись, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему, скажу ему: «Отче, я согрешил», покаяние, да, «против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжарился, побежал, пал ему на шею, целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Ибо сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот сколько нужно было пройти, через сколько потерь, через сколько испытаний. Нищий, отринутый всеми, уже и одинокий, потому что умер и Титус в конце, молодым умер, и Хендрике умерла, он один. Рембрандт пишет очень много автопортретов, очень много. Я так думаю, он хочет посмотреть, как меняется он. Вот на одном из портретов уже за 4 года до смерти своей, до кончины, мы видим усмешку ироническую, язвительную даже на его лице, потому что все ушли. Но последний автопортрет, на последнем автопортрете лицо художника спокойно, потому что написано «Книга жизни». Он вернулся к Отцу Небесному. Возвращение блудного сына – это не только изображение сюжета притчи, это сам художник, блудный сын, вернувшийся к своему отцу. На черном фоне высвечены уже не тем светом, который были в начале творчества, не было источника, а светом не вечерним, внутренним. Этот свет исходит... Это свет небесный, божественный. Он озаряет фигуры здесь представленных людей. Главное, конечно, отец и сын. Остальные, скорее, статичные фигуры. Отец, наклонив голову, бережно, с любовью, с нежностью, возложил руки, обнимает своего блудного сына, раскаявшегося, вернувшегося. Как он ждал его! Его руки старческие, но еще они могут... силой, с любовью, силой любви принять его. Глаза смотрят на бритый затылок блудного сына, который скорее похож на ребенка, на мальчика маленького, который вернулся к отцу и прижался к нему, потому что он нашелся наконец. Рубище на нем, заскорузлые в трещинах пятки, он стоит на коленях, обувь сносилась, одежда износилась. Но сердце его, раскаянное, покаянное, теперь прижалось к отцу. Отец дождался сына, сын вернулся к отцу. Невозможно описать с точки зрения каких-то искусствоведческих приемов. Да и ни к чему здесь это. Это можно прочитать, конечно, о том, какой это красный цвет, как он контрастирует с черным фоном. Этот цвет раньше не был на картинах Рембрандта, только вот здесь он появился в этой работе. Многое можно сказать, не это главное. Главное, что это итог жизни самого художника. И как сказал другой голландский художник, но его считают французским художником, но он голландского происхождения, это Винсент ван Гог. Он сказал об этой картине так: «Нужно было пережить не одну потерю, несколько раз умереть, чтобы написать «Возвращение блудного сына». Мы сегодня обратили внимание на шедевр западноевропейской живописи, на картину голландского художника Рембрандта Харманса ван Рейна «Возвращение блудного сына». Но, обратив внимание на эту картину, мы пришли к выводу, что нельзя писать картины на библейские сюжеты, если сам художник не проживает ту дорогу, которая ведет к Спасителю.